Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые слушатели нашей программы. Сегодняшним уроком я открываю небольшой цикл бесед о психологических школах современности. Мы разберем вопросы, связанные с влиянием мировоззренческих установок на содержание деятельности и творчества основателей тех или иных психотерапевтических школ. Говоря проще, я попытаюсь представить вам фактический материал и некоторые обобщающие выводы для определения степени научности и субъективности в основных психологических школах. А также мы подумаем, почему все же, как, для чего и для кого работают психологические законы, открытые в этих школах. Психология есть сугубо практическая наука. Все ее достижения непосредственно направлены на внедрение в жизнь. Но правда и то, что все ее открытия связаны с обобщениями, сделанными в результате субъективной интерпретации того или иного жизненного опыта. Сделаны в первую очередь людьми, профессионально занимающимися в областях медицины, врачебной практики и психологического консультирования и связанными с душевными проблемами людей – неврозами, истерией, шизофренией и тому подобным. При рассмотрении различных научных психологических концепций мы должны иметь в виду, что они непосредственно являются теоретической базой для тех или иных психотерапевтических методик излечения человека от его недуга, душевной проблемы. Одним из принципов практической работы психолога является принцип ненавязывания клиенту своего мировоззрения и ценностей. Однако практический опыт показывает, что это является абсолютной иллюзией. Основатели психотерапевтических школ, научных психологических концепций, идей, на самом деле в своих доктринах обосновывают свой субъективный мировоззренческий выбор, свой выбор ценностных ориентаций, свой взгляд на жизненные проблемы страждущего человека, свое личное видение и понимание сущности человека, его целей, смыслов и предназначения. Именно этот постулат я выношу, так сказать, в подзаголовок наших с вами бесед на ближайшее время. И именно его я постараюсь аргументированно обосновать. Широко распространенными сегодня технологиями психотерапевтической работы являются психоаналитическая, Зигмунд Фрейд, юнгианская, Карл Густав Юнг, роджерианская, Карл Роджерс, экзистенциальная или гуманистическая, представители Виктор Франкл, Абрахам Маслоу, Карл Ясперс. Каждая из этих школ имеет свою интерпретацию жизненных проблем человека, то есть по-своему, со своей колокольни, пытается объяснить причину его страданий. И опять же, со своей колокольни дает ему рекомендации по реабилитации, исправлению его душевных проблем. Ну, например, психоаналитическая школа Фрейда предполагает, что все проблемы возникают из-за его неправильных сексуальных отношений. Юнгианцы во главе угла всех проблем видят блокирование и непонимание себя и своих культурных архетипов, традиций, паттернов. Роджерс и его психологическое направление камень преткновения видят в неудовлетворительных межличностных взаимоотношениях. Экзистенциальная гуманистическая школа сделает упор на непонимание своего предназначения. Таким образом, за различными методиками современной психотерапии системы воздействия психики одного человека на психику другого явно или скрыто стоит субъективная идея правильной жизни этого автора. Как тот или иной автор представляет себе правильные отношения к другим, себе, смыслу существования в этом мире. Психотерапия не может быть вне идеологии, вне культурных традиций и воспитания, которые получил тот или иной исследователь человеческой души. Воспитанный в рамках определенной культурной традиции, с детства впитав ее, человек часто не осознает, чем в своей психической душевной жизни он обязан этой традиции. В силу специфики терапевтического процесса, особо доверительных отношений между врачом и пациентом, психотерапия оказывает огромное влияние на человека, что налагает на психотерапевта особую ответственность. Пациент оказывается в зависимости не только от психотерапевта, но также от его мировоззрения. В связи с этим представляется, что истинная свобода клиента может быть обеспечена знанием не только технологий и приемов, как с ним будет работать психотерапевт. Гораздо более важно знание того, что психотерапевт будет считать важным в этой или той жизни. И поэтому пусть клиент выбирает, в какой войти ему кабинет, если на дверях висят таблички: психотерапевт – атеист, психотерапевт – буддист, психотерапевт – иудаист, психотерапевт – бахаист, психотерапевт – католик, психотерапевт – православный, психотерапевт – теософ и так далее. Только при наличии у клиента хотя бы самых общих представлений об этих или других перечисленных духовных учениях можно говорить о свободе клиента, о свободе знания, а не о свободе незнания. Все эти утверждения так хорошо теоретически ясные, но не всегда очевидные на практике, хорошо иллюстрируются при соотнесении биографических данных и содержание творчества и мировоззрения создателей тех или иных психотерапевтических школ. Именно по этой причине все психологические концепции, которые я представлю вашему вниманию, будут предваряться краткой биографией автора, культурной средой его воспитания и анализом его мировоззрения. Напомню, что попутно мы будем думать и отвечать себе на вопрос: если все психологические концепции есть результат проекции личного, субъективного опыта конкретного человека, то можно ли психологию вообще назвать наукой? А если нет, то почему налицо практический результат? Почему эти законы работают? Как в таком случае получилось, что именно психологическое оружие становится самым важным, страшным и сильным стратегически военным оружием современности? Считаете, что я здесь перегибаю палку? Да нет, не перегибаю. Если вы не согласны со мной по последнему тезису, то это говорит только о том, что настоящая сила этого оружия – в тайне одних и в невежестве других. Ну что ж, давайте непосредственно приступим к предмету нашего разговора. Начну я, пожалуй, с оригинального учения о личности человека и его поведении, которое предложил в конце XIX – начале XX века австрийский ученый Зигмунд Фрейд. Фрейд прожил 83 года, из них 80 лет в Вене. Как практикующий врач-психиатр, он искал способы лечения больных неврозами. Он придумал новое психологическое объяснение происхождению и лечению нервных болезней психологическими методами. Этот метод получил название психоанализ. Фрейд родился в семье небогатого еврейского торговца. Он был самым старшим из семерых детей в этой семье, хотя у его отца было двое сыновей от предыдущего брака, и он был уже дедушкой к моменту рождения Зигмунда. Традиции воспитания в еврейских семьях способствовали развитию честолюбия и гордыни. Фрейд был очень честолюбив. Блестяще окончив школу, он мечтал стать генералом или министром. Медицину он выбрал без особого желания. Закончив медицинский факультет Венского университета, он стал врачом. Фрейд всеми силами стремился к признанию и успеху, к продвижению по карьерной лестнице. О нем заговорили, когда он стал выслушивать интимные признания дам из высшего общества. Открыто обсуждать проблемы секса и легализовать интимные похождения – это был вызов тогда еще господствующему христианскому мировоззрению. Далее Фрейд, воспитанный в иудейской традиции и знакомый с символическим языком и толкованием каббалы, смело переносит язык символизма в свою клиническую практику для интерпретации сферы бессознательного и пишет свое известное «Толкование сновидений». Заглянув в сферу бессознательного, Фрейд, будучи знаком с иудаистской идеей падшести человеческой природы, обнаружил там мерзость хаоса инстинкта. Бессознательное в психоанализе – это олицетворение темных и грязных сил в человеке, человеческой падшести. Основные бессознательные влечения человека по Фрейду – инстинкты. Инстинкт жизни – сексуальный инстинкт – либидо. И инстинкт смерти – агрессивный инстинкт – мортидо. Именно бессознательной сфере личности Фрейд отдал определяющую функцию всей психической жизни человека и мотивацию его поведения. В его учении эта сфера в человеке названа «ид» – «оно». Организованную часть личности – восприятие, память, мышление, обучение – он назвал «эго» или «я». «Я», по Фрейду, всегда стремится к удовлетворению «ид». Но в его структуре личности имеется еще одна часть – суперэго или сверх-я. Моральные черты и нормы поведения, благодаря которым сверх-я устанавливает моральные образцы для «я». Вследствие социального неодобрения, открытого удовлетворения основных инстинктов, они со временем вытесняются из сознания в бессознательную сферу и действуют оттуда, принимая искаженную или символическую форму. В детстве, когда у ребенка еще не сформировано сверх-я, и он не имеет нравственных ограничений, удовлетворение первичных влечений носит непосредственный и неприкрытый характер. По мнению Фрейда, это сексуальные удовольствия. Теория личности, разработанная Фрейдом, основывается на двух предпосылках. Первая – генетическая предпосылка. Делает упор на том, что переживания раннего детства играют критическую роль в формировании взрослой личности. Фрейд был убежден, что основной фундамент личности закладывается в очень раннем возрасте, до 5 лет. Вторая предпосылка состоит в том, что человек рождается с определенным количеством сексуальной энергии – либидо, которая проходит через 4 психосексуальные стадии развития личности – оральной от рождения до 18 месяцев, анальной от 1,5 до 3 лет, фаллической от 3 до 6 лет, латентной от 6 до 12 и генитальной, пубертатный период или половое созревание. Фрейд говорил, ребенку еще предстоит стать чистым. После детского периода непосредственного удовлетворения первичных влечений, когда реальность уже ставит ограничения удовлетворению сексуальных стремлений, возникает конфликт, который ведет к вытеснению данного факта из сознания в бессознательную сферу, в оно. Происходит образование так называемой фиксации, которая при определенных условиях может привести к регрессии до инфантильного уровня, что в свою очередь может привести либо к извращениям, либо к неврозам. Психоанализ личности, особенно в ее бессознательной области, позволяет вернуться к первоначальной причине, осознать и разрушить ее. «Психоаналитическое лечение является чем-то вроде довоспитания», – писал Фрейд. Пациент, проходящий сеанс психоанализа, обычно лежит на кушетке, а терапевт сидит за ней, вне поля зрения пациента. Пациенту предлагается говорить все, что придет в голову, независимо от того, насколько эти мысли покажутся ему тривиальными, абсурдными или нелогичными. Этим методом, названным методом свободных ассоциаций, психоаналитик добивается проявления подавленных и заблокированных в бессознательной области пациента чувств, обид, желаний, с целью дальнейшей работы с ними. К этой же цели относится метод анализа сновидений, оговорок, описок. Задачей психоаналитика является, во-первых, проявление в сознании у пациента подавленных желаний, во-вторых, перенос пациентом, это в психоанализе называется трансфер, неосознанного импульса на какой-то другой объект или другого человека, не на тот, на который он был направлен изначально. Этим другим и оказывается психоаналитик, который принимает на себя чувство любви или ненависти пациента. Фрейд был убежден в том, что в трансфере отражается потребность пациента найти объект, чтобы получить возможность выразить свое вытесненное чувство любви. Аналитик в этом случае играет роль заместителя объекта любви. Так что феномен трансфера действует на бессознательном уровне. Пациент совершенно не осознает его функционального значения. Постепенно усиливаясь, трансфер вызывает инсайт, озарение у пациента, внезапного осознания своих способов переживания, чувств, реакций на значимых людей, начиная с ранних лет жизни. Это озарение ведет к освобождению пациента от накопившегося напряжения и исчезновению негативных нервных симптомов. Успешный анализ требует много времени, усилий и денег. Курс терапии может растягиваться на несколько лет при практически ежедневных приемах. Прием занимает по времени примерно 1 час. Центральная фигура атеистического психоанализа – отец. Иудаизм – религия отцовства. По Фрейду человеческий отец был превращен слабым, беззащитным сыном-невротиком в иллюзию отца-защитника, Бога. Также вы, наверное, слышали историю Эдипа и его сына. Этот персонаж у Фрейда получил психологическое обоснование и вошел в его учение как «Эдипов комплекс». Согласно Фрейду, все устройство современной цивилизации – искусство, музыка, литература – является продуктом смещения сексуальной и агрессивной энергии. Не имея возможности получать удовольствие прямо и немедленно, люди научились смещать свою инстинктивную энергию на других людей, другие предметы и другую деятельность, вместо тех, которые предназначались для прямой разрядки напряжения. Таким образом, считает Фрейд, появились сложные религиозные, политические, экономические и другие институты. Еще один небезынтересный факт, который отмечают его биографы и люди, анализирующие его деятельность. Фрейд и его последователи не приветствовали научную проверку своих психоаналитических положений. Они считали, что клинических наблюдений вполне достаточно, лабораторные испытания излишни, истории болезней – достаточный материал. Фактически, это требование к научному миру принять эффективность психоанализа на веру. Какие же можно сделать выводы из вышеизложенного? Даже скорее не выводы, а подвести некий итог, касающийся теории Фрейда. Описание человеческих стремлений и мотивов поведения, исходящее из приоритета бессознательных инстинктов, во многом отражает реальные факты. Но объяснение и интерпретация производятся в чисто материалистическом, атеистическом ключе. Получение личных удовольствий телесного и душевного характера. Психоанализ разрешает перешагивать нравственный закон, снимает табу, ставит благополучие эго, я, клиента, выше благополучия всех прочих людей. В то время как христианство предлагает человеку избавиться от чувства вины через постижение смысла страдания, ведущего к раскаянию и очищению, предлагает путь выхода через обретение смысла спасения, путь преобразования скорби и страха в путь выздоровления. Фрейдом отвергаются духовные стремления человека. Если человек думает о смысле жизни или о ее ценностях, то он болен. «Религия есть невроз». Это цитаты из работ Фрейда. Об этом перекосе писал и Абрахам Маслоу. Психоанализ – это лечение психопатологии. Он не поддерживает духовной жизни в направлении, в котором может развиваться человеческое бытие. Иногда доходит до того, что фрейдистам кажется, будто высшая жизнь – это то же, что защита от инстинктов. Психоанализ – нигилистическая, отвергающая ценности философия. Какая же степень научности присутствует в творчестве Фрейда? В этой краткой беседе я, конечно, не смогла осветить все моменты его деятельности, чтобы вы смогли аргументированно ответить на этот вопрос. Но, тем не менее, мы увидели, что психоанализ – это способ интерпретации психического, основанный на определенном мировоззрении. Это определенный угол зрения и вера в то, что этот угол помогает клиентам справиться со своими жизненными затруднениями. Глубокий аналитический ум автора, поставленный на службу удовлетворения его собственных глубинных внутренних желаний. Американский ученый Уэбстер писал: «Фрейд скорее занимался бессознательным воплощением своего собственного глубоко религиозного традиционализма и в то же время создавал для себя ритуальную ступень, на которой он мог бы во имя спасения осуществить до конца свой комплекс Бога по отношению к пациентам, которых он считал своими подданными». Он под клинической маскировкой возрождал важный церковно-иерархический ритуал, который обычно подкреплял эту доктрину и помогал создать психологическую зависимость среди тех, кто взял на себя бремя хранения конфессиональной тайны. Психоанализ – не только атеистическое мировоззрение, он стал мировой религией, вывернутым наизнанку иудаизмом. Ничего не скажешь, довольно резко. Это с одной стороны. А с другой стороны видится потребность массы людей в кумире, в идоле, которому можно доверить свою свободу и грешить с его разрешения. На этом во многом и основывались его положительные практические результаты. Психоанализ был культом клиента. Многие специалисты называли психоанализ сектантством, так как последователи Фрейда освоили сектантские навыки работы и мышления. Ссылки только на Фрейда и друг друга, Фрейд контактировал только со своими учениками, не терпя никакого инакомыслия, чем, кстати, и были вызваны его разрывы с любимыми учениками – Юнгом и Адлером. Обучение психоаналитиков было построено таким образом, что у них формировалась необычайная привязанность к теории и личности Фрейда, который был для них непререкаемым авторитетом. Подобная пристрастность развивалась и у клиентов. Но мне бы и не хотелось с водой выплескивать и младенца. Если все же отшелушить личные комплексы Фрейда, то здравые мысли, серьезные наблюдения и реальные выводы присутствуют в его учении, независимо от того, принимаем мы или отвергаем какие-то, или все идеи Фрейда, невозможно оспорить тот факт, что влияние Фрейда на западную цивилизацию XX века было прочным и глубоким. Психоанализ препарирует прошлое человека, чтобы переосмыслить прошлый опыт, снять блоки и комплексы, идущие из детства, с тем, чтобы измениться в настоящем. Если человек просто сожалеет об утраченном, то это не конструктивно, как сказали бы современные психологи. Это просто неправильно и действительно разрушающе действует на личность человека. Но когда нас тяготят наши подавленные детские или подростковые переживания, страхи, обиды, травмы, и мы получаем возможность в диалоге с профессиональным психологом вновь встретиться с ними, снова посмотреть на них, переосмыслить и простить, и освободиться от них, и отпустить их, мы получаем действительное облегчение. Человек в большей мере становится самим собой. Это действительно происходит. Это возможно из прошлого вновь извлечь опыт, обогатиться мудростью и получить свободу. Конечно, если у вас здоровый взгляд в прошлое. А вот тут такая тонкая грань. Профессиональная помощь психолога, какого вам выбирать? Здесь неоценимо. А помощь группы, если работа идет в групповом тренинге, позволяет тебе посмотреть на свою проблему внешним взглядом товарищей и увидеть ее по-другому, с другой стороны, и изменить к ней свое отношение. А это первый шаг и к покаянию, и к прощению, и к освобождению. И здесь было бы ошибочно подменять профессиональную помощь психолога духовной беседой со священником, а тем более таинством исповеди. Покаяние и сокрушение – это плод прочувствованного и осмысленного желания человека, исходя из приоритетов небесного, но включающего в себя и земные потребности. Религия отражает вертикальную устремленность человека к высшему, смыслообразующему началу, и в этом плане отвечает его насущной потребности поиска смысла, неустранимого, неуничтожимого фактом его смерти, писал Братусь. Психология занята по преимуществу горизонтальной плоскостью, человеком как деятелем во времени и пространстве. Сопряжение здесь более чем необходимо, оно неизбежно. Другое дело, в каких формах, на каком уровне. И в заключение еще одна цитата. Это уже из трудов архимандрита Киприана, Керна. «Существуют такие душевные состояния, которые не могут быть определяемы категориями нравственного богословия, и которые не входят в понятие добра и зла, добродетели и греха. Это все те глубины души, которые принадлежат к области психопатологической, а не аскетической. Предварительный вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что личная система ценностей психотерапевта гораздо важнее, чем его профессиональные навыки. Время нашего урока подошло к концу. На следующем уроке мы поговорим об одном из учеников Фрейда, Альфреде Адлере, о котором я уже упоминала. он подверг своего учителя критике за то, что тот придавал слишком большое значение сексуальному инстинкту и за то, что не признавал влияние общества на развитие личности. Но об этом в следующий раз. А сегодня до свидания, всего вам доброго!